Ukraine. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня в передаче прозвучат международные, местные и спортивные новости. И о многом другом узнаем сегодня. Но сначала песни на нашей волне.
Он просто пил, ел, спал, тянулись серые дни. Тянулись серые дни, они и только они. We'll be right back.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, признавшую Палестину государством в статусе наблюдателя. Это решение одобрили 138 из 193 стран-членов ООН. Против выступили 9, 41 страна воздержалась, остальные не голосовали. До сих пор Палестина была представлена в ООН в качестве субъекта-наблюдателя. Против ее нового статуса проголосовали Израиль, США, Канада, Чехия, Панама и ряд крохотных островных государств – Микронезия, Науру, Палау, Маршалловы, острова, передает РИА Новости. Россия надеется, что принятие Генассамблеи ООН резолюции о повышении статуса Палестины в ООН будет способствовать возобновлению диалога между палестинцами и израильтянами, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. США, которые наряду с Израилем изначально выступали против повышения статуса Палестины в ООН, назвали резолюцию контрпродуктивной. Принятая Генассамблеей ООН резолюция станет препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке, заявила постпред США при ООН Сьюзан Райс. Она подчеркнула, что резолюция не устанавливает, что Палестина является государством, и ее принятие не следует ошибочно воспринимать как полноправное членство в ООН. 30 декабря израильское правительство в качестве своеобразного ответа палестинцам объявило о разрешении на строительство 3000 новых домов для еврейских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, сообщает Эдиот Ахронот. Кроме того, будет форсирована разработка планов по строительству еще 1000 домов на территории Палестины. В число прочего планируется расширить поселения, примыкающие к Иерусалиму. Обычно каждое израильское объявление о расширении поселений вызывает поток осуждений со стороны мирового сообщества. Однако Иерусалим не обращает на них внимания. Палестинцы, однако, считают строительство поселений воровством своей земли и не хотят вступать в диалог, пока подобная практика не прекратится. Палестинцы уже заявили, что могут потребовать прекращения заселения своих территорий через Международный уголовный суд. Израиль, впрочем, не признает юрисдикции этой инстанции.
FM 101.9.
Останки бывшего руководителя палестинской автономии Ясира Арафата были перезахоронены после эксгумации в рамках возобновленного расследования причин его смерти. Пробы уже переданы на экспертизу российским, швейцарским и французским специалистам, которые должны будут установить, был ли Арафат отравлен перед смертью. Между тем, глава Палестинского комитета по расследованию смерти политического деятеля заявил, что они уже располагают первыми доказательствами его убийства, передает телеканал Sky News. Тело палестинского лидера, умершего в 2004 году, снова захоронили в мавзолее в Рамалле, после того, как его ткани были взяты на анализ. Полиция Австралии разыскивает преступника, совершившего беспрецедентно дерзкое ограбление военного судна. Преступнику удалось в одиночку захватить корабль ВМС новейшей конструкции, связав при этом дежурившего на судне матроса. Затем он похитил из арсенала столько оружия, сколько смог унести с собой. Курьезный случай криминальной диверсии произошел на сторожевом корабле, стоявшем на военной базе Коннавара в северном австралийском городе Дарвин, пишет газета «Австралиан». Наглость преступника, посрамившего австралийского армию и флот, вызвало переполох на военной базе. Полиция и армейское руководство немедленно перекрыли все выезды с ее территории, досматривая автотранспорт. Однако поиск злоумышленника пока не приносит результата. Добавим, что военная база Коннаварн расположена всего в 2 километрах от центра Дарвина, и в ней работает почти 600 человек, которые обслуживают около десятка военных судов.
Наша волна.
Катарский поэт Мухаммад Аль-Аджами приговорен к пожизненному тюремному заключению за попытку государственного переворота. Мухаммед Аль-Аджами по прозвищу Ибн Аль-Зейб был арестован в Дохе год назад, когда написал поэму, прославляющую революцию в Тунисе, и заклеймил власти всех арабских стран, которые он обвинил в воровстве. Он также вступил в поэтическую полемику с другим поэтом, в ходе которой предположительно оскорбил семью катарского эмира. Несмотря на скромные размеры, Катар становится все более влиятельным игроком в регионе, во многом благодаря телеканалу Аль-Джазира. Власти Катара также поддерживают повстанцев в Ливии и Сирии. В США сотрудники супермаркета в городе Литония, штат Джорджия, случайно убили посетителя, который пытался украсть несколько вещей во время распродажи, сообщает Atlantic Wire. Мужчина попытался украсть 2 DVD-проигрывателя в супермаркете Walmart, но на выходе был остановлен 2 работниками зала и охранником. Мужчина побежал на парковку. остановку, но его догнали. Произошло столкновение, в ходе которого охранник, предположительно, сильно сдавил шею мужчины, так что тот стал задыхаться. Мужчину отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. «Никакой товар не стоит человеческой жизни», – заявил представитель торговой сети Walmart, отметив, что инцидент расследуется, а руководство супермаркета активно сотрудничает с полицией.
FM 101.9.
Фермеры, производящие молочные продукты, вывели несколько сотен тракторов на улицы Брюсселя и облили здание Европарламента молоком, передает в понедельник агентство Reuters. Затем фермеры подожгли вязанки сена и автопокрышки, вызвав сильное задымление. Фермеры протестуют против низких закупочных цен и неадекватных квот на молочную продукцию. Как вспоминает Reuters, похожие акции протеста фермеров проходили и в прошлом. Так, в 2009 году производителям молока удалось добиться небольшого увеличения оптовых цен на свою продукцию. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предупреждающую страны о недопустимости героизации нацизма и призывающую не забывать о чудовищных преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны. За проект документа, подготовленный Россией в соавторстве с делегациями 42 стран, высказались 120 государств-членов Объединенных Наций. Против выступили три страны – США, Канада и Маршалловы острова. 57 стран воздержались, передает ИТАРТАСС. Делегация США традиционно голосует против, мотивируя свой подход тем, что резолюция якобы противоречит принципам свободы выражения мнений, а методами уголовного наказания с расизмом бороться нельзя.
Наша волна.
Ряд нобелевских лауреатов потребовал лишить Евросоюз Нобелевской премии мира и не выплачивать представителям ЕС премиальные в размере 8 миллионов шведских крон. Это примерно 930 тысяч евро. Об этом сообщает Agence France Press. По мнению составителей протестного открытого письма, кандидатура Евросоюза совершенно не соответствует концепции премии мира, которую Альфред Нобель сформулировал в своем завещании. Церемония вручения премии должна пройти 10 декабря в столице Норвегии Осло. В США нью-йоркский полицейский Лоренс де Примо обул босого бездомного на 42-й улице, пишет «Нью-Йорк Таймс». Полицейский отметил, что на улице в тот день было очень холодно. Он сам был в двух парах носков, и даже несмотря на это, ему было холодно. Он решил помочь бездомному, спросил его размер обуви и отправился в магазин обуви, где ему продали пару сапог со скидкой. Покупка обошлась ему примерно в $75. Выйдя из магазина, де Примо направился к босому мужчине и помог тому обуться. Как сообщил полицейский, буквально сразу же после этого мужчина встал и продолжал свой путь.
FM 101.9.
На Камчатке лава с извергающегося вулкана Плоский Толбачик уничтожила постройки, находящиеся примерно в 10 километрах от него. В частности, лавовые потоки снесли строение базы Института вулканологии и сейсмологии, двор РАН Ленинградская и туристическую базу в районе ручья Водопадный. В природном парке вулканы Камчатки разрушены постройки ученых и находившиеся неподалеку три домика для туристов и инспектора, а также столовая на базе Толбачинская. По сообщениям очевидцев, в окрестностях вулкана вибрируют оконные стекла, электрические провода и вода в водоемах, сообщает РИА Новости. Плоский Толбачик начал извергаться вечером 27 ноября. Событие, произошедшее впервые за последние 36 лет, настолько вдохновило исследователей перспективами для изучения, что на сайте Института вулканологии и сейсмологии было опубликовано поздравление специалистам с началом извержения. А у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди. Температура воздуха около 8-9 градусов выше нуля.
Свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя о мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами. Все, о чем я молчал, превратится в слова в первый день осени. Во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени.
FM 101.9. Наша волна.
Как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми. Каждый раз, когда наступает на нас первый день осени, во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени. Первый день осени, но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну, еще парочку напоминаний. Это объявление радиостанции CITR. Ну, во-первых, если вы станете членом радиостанции CITR, то получите скидки во многих магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера. И еще одно. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед, а если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. UBC Bike Kitchen в Ванкувере 6:17.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Похоже, пришло время поговорить об обратной стороне достижений человечества.
Исследователи из Кембриджа решили оценить риски, которыми чреваты разработки в области нано- и биотехнологий и искусственной жизни, пока не поздно. Сценарии фильмов о «Терминаторе» могут оказаться не такими уж фантастическими, учитывая то, что компьютеры вскоре смогут сами себя программировать, и не исключено, что впоследствии они обгонят по уровню интеллекта людей.
Это должно стать для нас тревожным сигналом уже сейчас, ведь мы не знаем, какие цели будут преследовать машины. Центр по изучению экзистенциальных рисков Кембриджа взялся за изучение обратной стороны достижений человечества в области технологий. Персонаж фильмов о «Терминаторе», искусственный интеллект Skynet, который был создан Министерством обороны США для управления системой противоракетной обороны, а взбунтовавшись, взорвал полмира, не так далек от реальности, как кажется зрителю, предупреждает BBC.
Это сложно воспринимать всерьез, но есть все основания для беспокойства, и необходимо привлечь к этой проблеме респектабельных ученых, говорится на сайте исследования. В исследовании будут задействованы более 15 экспертов. В результатах, которые будут опубликованы не раньше следующего года, заинтересовался даже основатель Skype Ян Таллин, который выступает в качестве одного из спонсоров проекта.
Представляется допустимым предположение, что в какой-то момент в этом или следующем столетии разум вырвется из оков биологии, цитирует профессора философии Хью Прайса, русская служба BBC. Не исключено, что интеллект роботов смогут усовершенствовать до такой степени, что он превзойдет человеческий разум.
«Это будет наше последнее творение», выразил опасение еще в 1965 году кембриджский математик Ай Джей Гуд в своем труде «Взрыв разума». Роботы, которые смогут программировать, сами зададут ход технологическому прогрессу, за которым людям будет не угнаться. Кроме того, неизвестно, чего захочется машинам, не знающим усталости и не наделенным какими-либо эмоциями.
Нет, но разве есть какие-то основания считать, что роботы окажутся монстрами? Ведь проявление злости – это черта, свойственная лишь живым организмам. Ну что ж, мы все-таки поговорим теперь о достижениях, которые идут на пользу людям.
7 лет назад француженки Изабель Денуар сделали первую в истории пересадку лица. В редком интервью она рассказывает о том, как она справляется с любопытными взглядами прохожих на улице, и о том, как ей хочется познакомиться с семьей женщины, лицо которой стало ее лицом.
Денуар была обезображена в результате нападения ее собственной собаки. Для трансплантации использовались кожный покров и мышцы лица донора из города Лиль, у которой отказал мозг. «Самое трудное – заново найти себя, человека, которым я была раньше. Но я знаю, что это невозможно», – рассказывает 45-летняя Денуар, мать двоих детей с севера Франции. «Когда я смотрю в зеркало, я вижу свое лицо и лицо донора. Донор всегда со мной. Она спасла мне жизнь», — говорит Денуар.
Денуар обычно отказывается давать интервью и редко разрешает фотографировать себя. Сейчас она кажется уверенным в себе человеком, однако следы психологической и физической травмы все-таки заметны. На ее лице тонкий шрам, проходящий от носа вдоль щек, подбородку. Это след 15-часовой операции, в результате которой хирурги из больницы Амьенского университета на севере Франции пересадили лицевые ткани и мышцы, а также артерии и вены, взятые у донора.
Однако счастье от осознания того, что операция прошла успешно, длилось недолго. Изабель Денуар была совершенно не готова к вниманию, которое она теперь привлекала. За ней охотились журналисты, приставали любопытные прохожие. После операции Денуар несколько месяцев не выходила из дома, пытаясь избежать всеобщего интереса.
По словам профессора Сильви Тестелен, одного из хирургов, который оперировал Денуар, не всем пациентам с серьезными травмами лица предлагают трансплантацию. Никто не может себе представить, каково жить без лица. Изабелле это удалось. Во всем мире было успешно проведено примерно 10 подобных операций в США, Испании, Турции и Китае. Вы не можете себе представить, как много есть пациентов, которые хотели бы, чтобы им сделали пересадку лица. Но это не игра и не гонки. Никто не стремится ставить такие операции на конвейер, добавляет профессор Сильвия Тестелен.
А теперь вернемся к обратной стороне достижений в области технологий. Пожилой бельгиец неожиданно для себя обнаружил, что прожил 19 лет в однополом браке. Его жена скрывала от него тот факт, что родилась мальчиком и некогда сменила пол. Европеец с трудом смог смириться с этой мыслью. Как только супруга ему об этом заявила, он ее избил. Потом, впрочем, выяснилось, что для всех окружающих это не было секретом. Одного мужа держали за наивного дурачка. «Я почувствовал, что меня изнасиловали», — признался 64-летний горе-муж в интервью местной газете. Закончившийся крахом брак был третьим в его жизни. Поначалу он был настолько счастливым, что мужчина был уверен, больше он никогда не пойдет на развод.
Газета дала своим героям вымышленные имена – бельгийцу Ян, а его жене – Моника. На момент бракосочетания Монике было 27, ее мужу – 44. Ян, отец четырех детей, поинтересовался, не хочет ли его жена стать матерью. Моника отказалась, что бельгийца вполне устраивало. Моника вела себя как обычная женщина, которая может, но не хочет иметь ребенка. Пользовалась контрацептивами, делала вид, что у нее бывают месячные. Ян ни о чем не подозревал. Он видел в Монике привлекательную женщину и радовался, что его третья жена прекрасно ладит с детьми. Свой брак он считал счастливым.
Но в последний год все изменилось. Моника нашла постоянную работу и стала ходить по дискотекам в ультракоротких юбках и крошечных топах. Поползли слухи, что когда-то Моника была мужчиной. Ян не смог это терпеть, решил поговорить с женой. Только тогда Моника призналась, что родилась мальчиком. Перепалка переросла в рукопашную, и соседи вызвали полицию.
Ян и его дети были шокированы. Бельгиец признается, что совсем не мог говорить об этом. Ему пришлось обратиться к врачу, чтобы справиться с таким ударом. Любовь на этом кончилась. Но семейная жизнь продолжается. Хотя Яну удалось добиться аннулирования брака, суд признал за Моникой право продолжать жить в доме Яна. Хотя бывшие супруги и живут под одной крышей, они не говорят друг другу ни слова. «Я больше не хочу иметь с ней дело. То, что она сотворила со мной и моей семьей, непростительно», – заключил Ян.
Вот такие истории.
Да.
Что ждет человечество дальше?
Мой приятель любит водку и самолеты. Знакомая любит свечи и Анну Каренину. Мои младшие говорят, что родители Японию, Испанию увидеть не хотите ли, футбол и компьютеры. Я им, конечно, поверила. И все такие разные, счастливые, несчастные, на этих самых разностях построим этот мир. Подумала и взвесила, и грустно мне, и весело, и даже эта песенка найдет себе эфир. Мой директор рыболов и, может быть, геймер. Моя соседка, звезда, между прочим, народная. Голова моя поет, но ничего не понимает, никому не доверяет, скоро лопнет. Умру молодая, свободная. И все такие разные, счастливые, несчастные, на этих самых разностях построен этот мир. Подумала и взвесила, и грустно мне, и весело, и даже эта песенка найдет себе эфир.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк, но не 500, а 5, по крайней мере. И все на свете острова он знал, как дважды два, и пусть проплавал он всего неделю, и юнгой числился на самом деле. Девчонки ахали и вслед глядели, всегда нам кто-то смотрит вслед 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить без моряка. За юнгой стайкою бегут ребята, им тоже хочется носить бушлаты, а юнга держится молодцевато. И на волну глядит с тоской, как старый волк морской, а утром снова он покинет берег, и будут ждать его 500 Америк, но не 500, а 5, по крайней мере. Материков открытых нет 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить без моряка. Он драет палубу и свято верит, что где-то ждут его 500 Америк, но не 500, а 5, по крайней мере. Ведь без мечты покоя нет 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить без моряка. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Сначала об экономике. По заявлению главы Федерации налогоплательщиков Канады Грегори Томаса, в минувшую субботу государственный долг страны достиг отметки 600 миллиардов долларов. Грегори Томас считает нынешний рубеж непростительным, допускать который нельзя было ни в коем случае.
Он винит в сложившейся ситуации правительство Стивена Харпера, которое пришло в 2006 году к власти с излишними затратами. Другая причина столь высокого госдолга – стимулирование экономики во время мирового экономического кризиса 2008 года.
Экономика преодолела кризис, а налогоплательщикам придется выплачивать долги правительства еще в следующие 20-30 лет, заявил он на пресс-конференции в пятницу. 2011-2012 финансовый год завершился для Канады с государственным долгом в размере 582,2 миллиарда долларов, увеличивший за год на 31,8 миллиардов долларов.
Далее, в 2011 году чистая прибыль канадских фермеров выросла на 53% по сравнению с 2010 годом. По данным Статистического бюро Канады, фермеры продолжают зарабатывать больше, несмотря на рост операционных затрат.
Сельское хозяйство – важный сектор канадской экономики, на который приходится 8% ВВП страны. Экспорт сельхозпродукции составил в прошлом году около 40 миллиардов долларов, почти 12%. Процентов занятых временно проживающих иностранцев и канадцев работают в сельскохозяйственной отрасли. Канада – один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Львиная доля урожаев приходится на Альберту, Саскачеван и Манитобу. Почти 60% канадских зерновых выращиваются в Саскачеване, и около половины говядины производится в Альберте. Провинции региона Прерии последние несколько лет лидируют по темпам роста экономики в стране, а рынок труда в них – один из лучших в Северной Америке.
И далее о финансах. В целях экономии средств федеральное правительство Канады решило втрое сократить флот своих служебных самолетов. Отныне в распоряжении слуг народа останется 2 из 6 самолетов «Челленджер» производства компании «Бомбардир». Членов правительства ранее не раз критиковали за слишком интенсивное использование комфортабельных лайнеров во внеслужебных целях.
Так, бывший начальник канадского генштаба Уолтер Натынчик летал на «Челленджерах» не только по работе, но и на футбольные матчи, благотворительные ужины и обеды, а однажды на курорт, где отдыхала в это время его семья.
Министр обороны Канады Питер Маккей также использовал «Челленджер», как говорится, и в хвост, и в гриву. Оппозиция подсчитала, что Маккей сумел налетать на этих самолетах на 3 миллиона долларов. Летный ресурс этих самолетов заканчивается в 2014 году. Однако кабинет министров решил отделаться от дорогостоящих игрушек уже сегодня.
Стоит лишь добавить, что и содержание, и обслуживание лайнеров, и работа пилотов оплачивались вне зависимости от того, летал на них кто-нибудь или они просто стояли в ангарах.
И далее новости Канады. 150 иностранцев, которым хотели отказать в разрешении на переезд из-за сбоя в работе компьютеров, будут жить в Канаде. Власти решили не отзывать визы, поскольку новые иммигранты соответствуют всем требованиям.
Министр гражданства и иммиграции Джейсон Кенни сообщил, что воспользуется своими полномочиями, дабы гарантировать статус постоянного жителя людям, которые чуть не пострадали из-за компьютерной ошибки. По словам министра, его ведомство принимает свыше 2 миллионов решений в год, или около 7 тысяч в день.
Сейчас министерство проводит крупное переоснащение компьютерной сети, а потому естественно, что небольшая ошибка подобного характера может произойти. Многие иммигранты уже прибыли в Канаду, где им сказали, что их визы недействительны.
Некоторые из них даже вернулись на родину, и, по словам министра, их вновь ждут в Канаде. По заявлению властей, такие ошибки случаются время от времени. Поэтому министр и наделен определенными полномочиями, которые позволяют решать подобные проблемы.
Гражданка Канады, обвиняемая в экологическом терроризме на территории США и находившаяся в бегах 10 лет, сдалась ФБР. Об этом в пятницу, 30 ноября, пишет BBC News со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США.
39-летняя Ребекка Джанет Рубин сдалась агентам ФБР 29 ноября на американо-канадской границе в городе Блейн, штата Вашингтон. Мотивы поступка женщины пока неизвестны.
Считается, что Рубин была одним из 13 членов группировки «Семья», причастной к совершению ряда нападений на хозяйственные и промышленные объекты в западной части США в 1996-2001 годах. Члены группировки утверждали, что их целью становились только те объекты, которые наносят вред окружающей среде.
Так, экологические активисты нападали на лесничество, а также мясокомбинаты и сжигали их. Ущерб от их деятельности составил более 40 миллионов долларов. Согласно данным Министерства юстиции США, именно члены группировки «Семья» совершили самые масштабные акты экотерроризма на территории США.
Рубин обвиняется в поджогах, а также в участии в заговоре на территории Орегона, Калифорнии и Колорадо, сообщает Reuters. Она впервые предстанет перед судом в Сиэтле, после чего ее перевезут в Орегон, где, скорее всего, и будет проходить судебный процесс.
10 других участников группировки, входивших в том числе во фронт освобождения животных и фронт освобождения земли, признали свою вину в 2007 году. Их обвиняли в совершении аналогичных преступлений. Они получили сроки от 37 до 156 месяцев тюрьмы. Еще двое участников группировки остаются в бегах.
Кстати, о животных. В прошлое воскресенье произошла история, которая, наверное, уже стала известна многим здесь, нашим радиослушателям, но все же мы ее расскажем еще раз. На супружескую пару, которая гуляла по лесу недалеко от городка Кимберли у нас в Британской Колумбии, напала медвежья семья.
люди случайно наткнулись на медведицу-гризли с двумя медвежатами. Животные лакомились олениной и, заметив туристов, кинулись защищать добычу. Медведица сначала догнала убегавшую женщину и атаковала ее. Сбив с ног одного врага, зверь набросился на мужчину, а потом вернулся к женщине и как следует потрепал ее.
Сытое семейство не было заинтересовано в новой пище, и в этом смысле людям крупно повезло. Они, правда, находятся в тяжелом состоянии в больнице.
После инцидента егеря пытались выследить медведей, но безуспешно. Ну а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях вы узнаете из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Ты удачи не божись, ты удержать ее не властно. Ты брось божественную жизнь под ноги случая и страсти. Я сжег страницы и мосты. Я бросил тропы к водопою. Рис — это выше красоты. Вечность ничего не стоит. Вечность ничего не стоит. Острее игры, острее иглы. Острее игры. Правда всегда не права, и решки не жить без орла, а правда всегда не права. Но мы игрой увлечены. Этим так друг друга раним. Ты мои смытые черты ищешь на телеэкране. Ищешь на телеэкране. Я ищу тебя в толпе. Я жизнь врываюсь из эфира. Вновь страх вздымает на волне осколки разума и мира. Всегда не права, и решки не жить без орла, а правда всегда не права. Thank you.
всегда не права, и решки не жить без орла, а правда всегда не права.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Попытка властей США выступить в качестве посредника на переговорах руководства Национальной хоккейной лиги и профсоюза ее игроков с целью заключения этими двумя сторонами нового коллективного соглашения оказалась чрезвычайно скоротечной и закончилась провалом. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. По итогам двух дней консультаций между руководством НХЛ и профсоюзом игроков в присутствии посредников он распространил краткое заявление. Присутствовавшие на переговорах посредники пришли к выводу о том, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. Цитирует Дейли и Тартас. На данном этапе прогресса в направлении урегулирования данного трудового спора через дальнейшее посредничество добиться невозможно. Конец цитаты. А вот немцы удачнее ведут переговоры. Немецкий хоккейный клуб «Каннибалы» из Ландсхута, выступающий во второй Бундеслиге, заключил спонсорский контракт с борделем, согласно которому форму спортсменов украсили логотипы местного дома терпимости под названием «Лустра». В частности, прямо по центру свитера, основным цветом которого теперь является розовый, расположилось изображение напомаженного рта с девизом «Мир может быть таким сексуальным». А на заднем фоне виден силуэт женщины, в одной руке держащей трусики. Как заявил представитель команды из Баварии в интервью газете «Süddeutsche Zeitung», игроки согласились с идеей ношения розовых свитеров с улыбкой и особо не волновались по этому поводу. Однако другой официальный спонсор команды, сеть магазинов модной одежды, оказался менее хладнокровным, с негодованием прекратив партнерство с хоккейным коллективом. Хозяева дома терпимости ведут свой бизнес честно и платят налоги, а женщин заниматься этим там никто не принуждает. Проституция является древнейшей профессией в мире, и нам нечего опасаться за свой имидж, пояснил представитель «Каннибалов». Девушки из борделя уже появлялись на играх клуба и распространяли там рекламные листовки. В будущем перед каждым домашним матчем клуб планирует устраивать на льду музыкальный перформанс с их участием. А теперь о футболе. Лиссабонский суд вынес решение по делу 30 болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», задержанных в день игры третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Счет 0-2. Как информирует Абола, каждый из поклонников красно-белых оштрафован на 1600 евро. Кроме того, фанатам на протяжении 2 лет запретили посещать португальские стадионы. За несколько минут до игры фанаты «Спартака» стали участниками драки, которую, по версии суда, сами и спровоцировали, уточняет «Спортэкспресс». Кстати, решением общего собрания членов российской футбольной премьер-лиги внесены изменения в регламент чемпионата России среди клубов премьер-лиги сезона 2012-2013 годов и в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза, сообщает агентство «Интерфакс». В частности, решено, что начиная с матчей 18-го тура чемпионата России, который стартовал 30 ноября, билеты физическим лицам будут продаваться только при предъявлении удостоверения личности. Абонементы и билеты реализуются физическим лицам при предъявлении удостоверения личности, паспорта, водительского удостоверения, удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации с фиксированием фамилии, имени, отчества физического лица и номера предъявленного документа, гласит измененный пункт 21 регламента. Вопрос об усилении безопасности на футбольных матчах стал широко обсуждаться после инцидента во время встречи «Динамо» и «Зенит» 17 ноября на арене «Химки», которая была прервана и заброшена на поле петарды. 3 дня спустя на общем собрании клубов российской премьер-лиги было предложено продавать билеты по паспортам. Но вот что об этом думают фанаты. Как и следовало ожидать, нормы законопроекта о болельщиках вызвали негативную реакцию фанатских движений. По их мнению, вступление этого закона в силу приведет к массовым митингам протеста со стороны болельщиков всех клубов, передает Интерфакс. «Это очередной раз взбудоражит общественность, это однозначно», сказал лидер организации болельщиков футбольного клуба «Спартак» в интервью русской службе новостей. Заставлять все клубы продавать билеты и абонементы по паспортам по закону требовать никто не имеет права, отметил болельщик. Со своей стороны, один из лидеров фанатской группировки «Зенита» Невский фронт Александр Румянцев в интервью назвал предложение пожизненно запретить футбольным хулиганам посещать стадион слишком жестким. Парень в 15 лет совершил какой-то проступок, но он явно может повзрослеть, поменять жизненные позиции и кардинально измениться, а ему, получается, будет запрещено все, отметил Румянцев. Законопроект предусматривает установление по решению суда административной ответственности за нарушение болельщиками правил поведения на спортивных мероприятиях, штраф от 1000 до 5000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток, либо запрет на посещение мест организации спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 месяца до 1 года. В нем также предусмотрено, что входной билет на официальные соревнования будет действителен только при предъявлении документа. Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать над введением пожизненного запрета на посещение стадионов тем, кто совершает преступления в ходе спортивных мероприятий. Между прочим, в Петербурге на матче 17-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА, счет 1-1, который по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза проводился без зрителей, был замечен популярный актер Михаил Боярский. Он является самым известным болельщиком «Зенита» и не пропускает ни одного матча команды. Уже после завершения встречи актер пояснил журналистам, что присутствовал на матче в качестве общественного наблюдателя и продемонстрировал соответствующий документ. Однако агентство «Интерфакс» отмечает, что понятие «общественный наблюдатель» не фигурирует в дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза в перечне лиц, которые могут посещать матчи без зрителей. В интервью «Фонтанке» актер озвучил другую версию своего присутствия на закрытом матче. «Я прошел как Боярский, у меня есть особые привилегии», — объяснил он. Сошлись на том, что актер, как член общественного совета при Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пришел на стадион посмотреть за работой полиции. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Наступает полночь, кто-то зовет на помощь, глотает бензин, большой лимузин. В Москве наступает полночь. В Москве наступает утро, кончается чья-то пудра, сверяем часы, напудрим носы. В Москве наступает утро. Звонками и сном наполнен, весь день впереди, ты нас не буди. В
Москве наступает полдень.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня. Буквально через пару-тройку минут мы передаем микрофон нашим канадским коллегам. «Ля фиеста». Такая будет передача на каком языке? На, по-моему, испанском языке. Ну, спасибо всем, кто провел с нами этот час. Мы напоминаем, передачу вела Людмила Михалевич, Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Грустят, грустит луна. Вновь я нахожусь в объятиях сна, лишь одной мечтой дышу, живу. Ах, если б это было наяву, ты сня.